რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება გადაცემას განაგზობს ახალი ამბების გამოშვებით. რუსეთი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ არის მზად ჩართოს სირიის მთავრობა დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო გეგმაში. ერაყის პრემიერ-მინისტრი მთავრობის ძირეული გარდაქმნის ინიციატივით გამოდის. იემენში მთავრობის მხარდამჭერმა შეერაღებულმა რაზმებმა კვირას კონტროლი აღადგინეს კიდევ ერთ ქალაქზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. რუსეთი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ არის მზად ჩართოს სირიის მთავრობა დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო გეგმაში. 9 აგვისტოს რუსეთის ტელევიზიით გამოსვლისას ლავროვმა თქვა, რომ მან კოორდინირებული ძალისხმევის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის წინადადება განიხილა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერისთან შეხვედრაზე კატარში. ლავროვის თქმით, ვაშინგტონი ეწინააღმდეგება ამ გეგმაში სირიის ხელისუფლების ჩართვას. იაპონიის ქალაქ ნაგასაკიში კვირას გაიმართა მემორიალური ცერემონია, რომელიც მიეძღვნა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ქალაქის ატომური დაბომბის 70-მეათე წლისთავს. ადგილობრივი დროით 11 საათსა და 2 წუთზე 1945 წლის 9 აგვისტოს ატომური ბომბის აფეთქების დროს წუთიერი დუმილი გამოცხადდა. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ თავის გამოსვლაში განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მომავალშიც წაიყვანს მსოფლიოს ბირთვული განიარაღებისკენ. ნაგასაკიში ბირთული იარაღის გამოყენება 70,000-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. 6 აგვისტოს ატომური ბომბი ჩამოაგდეს ქალაქ ჰიროსიმაში, სადაც 140,000 ადამიანი დაიღუპა. დღეს რომის პაპმა ფრანცისკემ კაცობრიობას მოუწოდა ატომური იარაღი განადგურდეს მთელს მსოფლიოში. ჩვენ ომით ყოველთვის ვაგებთო, განაცხადა მან. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, განვაგრძობთ გადაცემას. ერაყის პრემიერ-მინისტრი მთავრობის ძირეული გარდაქმნის ინიციატივით გამოვიდა გასული კვირის მასობრივი საპროტესტო დემონსტრაციების საპასუხოდ. ჰაიდარ ალ-აბადი ფეისბუქში გამოვიდა მოწოდებით, რომ გაუქმდეს ვიცე-პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის მოადგილის თანამდებობები ხარჯების დასაზოგად და კორუფციის შესამცირებლად. გარდა ამისა, აბადი განაცხადა, რომ საჭიროა შეწყდეს სამთავრობო თანამდებობებზე ხალხის დანიშნა პარტიული და რელიგიური კვოტებით. როგორც აბადის წარმომადგენელმა განუცხადა ჟურნალისტებს, მინისტრთა კაბინეტმა მოიწონა რეფორმების პროექტი. იემენში მთავრობის მხარდამჭერებმა შეერაღებულმა რაზმებმა კვირას კონტროლი აღადგინეს კიდევ ერთ ქალაქზე, პროვინცია ანბარის ადმინისტრაციულ ცენტრ ზინჯიბარზე. შეერაღებული ისლამისტები იძულებული იყვნენ დაეტოვებინათ ქალაქი. იემენში მთავრობის მომხრე ძალები საუდის არაბეთის მხარდაჭერით 2015 წლის დამდეგიდან აწარმოებენ საბრძოლო მოქმედებებს ისლამისტი მეამბოხეების წინააღმდეგ. ბაქოში დღეს გარდაიცვალა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი რასიმ ალიევი, რომელიც, როგორც იტყობინებიან, წუხელს ცემეს ადგილობრივ საფეხბურთო კლუბ გაბალის მოთამაშის ჯავად ჰუსეინოვის ნათესავებმა. ალიევი გარდაიცვალა საავადმყოფოში, სადაც ის სხეულის დაზიანებების შემდეგ მიიყვანეს. სოციალურ ქსელებში განთავსებული ინფორმაციის თანახმად, ჟურნალისტი იმის გამო სცემეს, რომ მან ფეისბუქში გააკრიტიკა ფეხბურთელი. ჩერნობილის ჩაკეტილ ზონაში ტყე იწვის. უკრაინის საგანგებო ვითარებათა სამსახურის ცნობაში ნათქვამია, რომ გუშინ სოფლების ზამოსტიესა და კოვშილოვკის მიდამოებში გამხმარი ბალახის თვითაალება მოხდა საერთო ფართობით 32 ჰექტარზე. ხანძრის ჩასაქრობად მობილიზებულია 100-ზე მეტი ადამიანი და 20-მდე ერთეული ტექნიკა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Смотрите и слушайте Радио Свобода, Facebook, блокировки по политическим причинам, которые маскируются под причины самые разнообразные. Петиция против политических блокировок международного сообщества российских и украинских блогеров существует по этому поводу. Вот о том, как менялась ситуация с весны, с политическими блокировками на Фейсбуке, как работают прокремлевские боты, как работают другие команды. Мы об этом сегодня будем разговаривать с людьми, которые к Фейсбуку и к активности в нем имеют самое прямое отношение. В студии со мной художник Семен Фабисович. По скайпу на связи с нами будет журналист Аркадий Бабченко. По телефону художник Александр Ройбурт из Одессы. А в записи интернет-аналитик Антон Носик. Остап Кармоди, один из главных авторов этой петиции, журналист и также интернет-аналитик, и Андрей Бондарь, поэт и писатель, который, собственно, известен по мему «Чё там у хохлов?». Это, в общем-то, его произведение, за которое он был заблокирован. И на скайп-связи у нас может появиться Алексей Цветков, мой коллега, поэт и публицист, и тоже один из, в общем, подписантов петиции. Итак, в конце апреля, начале мая начались блокировки, довольно неожиданно, блокировки самых известных людей. И Аркадий, и Семен, и Саша Ройбурт были заблокированы. Я спросила у Носика, его тоже неоднократно блокировали. Я спросила, почему он считает, почему вот есть такая уверенность в интернет-сообществе, что это делают кремли-боты, так называемые, или какие-то организованные, значит, группы товарищей, что это все происходит по политическим причинам. Какие, собственно, основания у нас, кроме интуитивного чувства, да, что все это вот так бывает. И Антон считает, что эта технология вообще разработана давно, она просто перенесена из недр живого журнала на Facebook. Давайте вот эту матчасть послушаем.
Можно зайти с двух сторон, теоретически и практически. В теории, когда мы видим, что на одного и того же человека начинают сыпаться доносы по поводу постов, которые он опубликовал в 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007 году, то совершенно точно известно, что не существует никакого способа случайно наткнуться на посты такой давности в Фейсбуке. Фейсбук не проиндексирован поисковыми машинами, в Фейсбуке нету удобных оглавлений. То есть человек, случайный, неравнодушный гражданин, не может наткнуться в журнале, там, скажем, Рустема Адагамова или моем, случайно 10 раз за день на записи 2007-2008 года. А именно так поступают доносы. Доносы поступают на такие записи, которые становятся доступны единственным способом. Если ты аппаратно выкачиваешь весь архив определенного журнала и с помощью скрипта прочесываешь его на предмет изображений. И на каждое из изображений пишешь донос. Вручную определяешь, можно ли это подвести под ненависть, или можно ли это подвести под обнаженку, угрозы кому-то, чему-то, или нарушение авторских прав, и пишешь вот донос. Просто сама серийность этих действий, она исключает их случайный характер. Речь идет о целенаправленном выкачивании больших массивов данных, их ручной аппаратной обработки с целью получения поводов для написания доноса. Это то, что касается теории, это то, что мы не можем знать. А теперь есть вещь, которую мы знаем достоверно, что эта методика была разработана в 2010 году группой жуликов, которых вывел на чистую воду тогдашний редактор «Коммерсант Деньги», журналист Артур Верес. Он проводил конкурс по продвижению в социальных сетях между бизнесами и писал о его результатах в «Коммерсант Деньгах». И в частности, он описал практику, что бизнесы обращаются к неким жуликам, которые используют роботов для создания фиктивной посещаемости. И Верш писал, что это абсолютно неэффективно, что вы платите за фикцию, что вы думаете, что вы обманываете Facebook, на самом деле обманывают-то как раз вас, когда вы покупаете всю бесполезную эту ботаферму, в которой нет живых клиентов. И когда он об этом написал, то к нему как раз пришли эти жулики, страшно на него ругались, угрожали ему за то, что он разрушает их бизнес и подрывает. После чего на него, вот на его журнал, пошли сериально вот эти вот самые доносы. На каждую картинку в его Фейсбуке был написан донос, в котором утверждалось, что там содержится либо обнаженка, либо насилие, либо нарушение авторских прав, либо там пропаганда ненависти. То есть эта технология, он видел ее глазами в действии. И эта технология была уже тогда у них обкатана. Совершенно очевидно, что когда такая технология обкатана, как любая другая, как DDoS, как Botnet, она потом может быть продана тому или иному заказчику. Когда мы видим, что мишенью становятся люди, в отношении которых существуют бюджеты у какой-нибудь Кристины Потупчик, то, в общем, легко сообразить, что просто часть этих денег досталась вот этим самым жуликам, обкатанной в 2010 году технологии написания доноса.
Итак, Антон Носик изложил нам буквально техническую часть, человек, который сам был неоднократно объектом блокирования. Я предлагаю перейти к части практической. Послушать для начала Александра Ройбуда. Переходим к украинским друзьям. Художник Александр Ройбуд, который, в общем-то, является человеком страшно ироничным, причем может критиковать обе стороны, как русскую, так и украинскую, оказался весной объектом преследований. И мы очень хотим, Саша, чтобы вы рассказали какие-то подробности нам.
Ну, подробности, знаете, я человек ироничный, но человек, который как-то спокойно относится к каким-то неприятностям и старается их забыть, поэтому я могу многое из этих агрессивных историй я подзабыл. На самом деле, первая блокировка у меня была совершенно случайна еще до. Сначала это было 2 года, по-моему, назад, когда по сети прошла фотография Ангелы Меркель на нудистском. Я с помощью удивительной программы Photoshop, которая всегда помогает художнику в его нелегком труде, изменил девушке, похожую на Ангелу Меркель, на этой снимке, интимную прическу. Мне показалось, что так будет сексуально, наверное. Вот. Так что на меня пожаловалось, я даже догадываюсь, кто мне написала одна очень достойная дама, ну, наверное, лишь там начало чувство юмора, что это недостойно мужчины, и после этого я был на день заблокирован. С тех пор прошло больше года, следующая блокировка была у меня на 3 дня. Она произошла после того, как в пропагандистской войне с Майданом вдруг начал так доминировать истерия по поводу того, что там на Майдане собрались какие-то чудовищные антисемиты, и вот сейчас начнутся еврейские погромы, всех евреев убьют. Я как человек, регулярно бывавший на этом мероприятии и проводивший там достаточно много времени, не мог не вступить с этим в полемику. Я написал текст о том, что на Майдане антисемитизма нет. Что на Майдане, может быть, есть антисемиты, конечно, есть. Но как явление, Майдан не носит антисемитского характера. Да? Антисемиты есть везде. Есть и в Парижской опере, или там на Майамском пляже, или на Одесском рынке перевоз. Другое дело, что они там делают. И те антисемиты, которые были на Майдане, не ставили цель еврейских погромов. Это просто были люди, которые хотели сражения Януковича, но при этом у них были антисемитские взгляды, которых я, конечно, не разделяю. А вот, после этого я перепостил интервью с моим приятелем Натаном Хазиным, который возглавлял так называемую еврейскую сотню на Майдане, и снабдил ее под заголовком «Страшная правда о жидо антисемитском Майдане». Вот, после чего я был забанен за слово «жид». Жидо, да? Это было очень смешно. Ну, понятно, почему, да? После этого пошла серия банов в апреле-мае. Вот, честно говоря, их было столько, что и банов, и удалений, что я уже забыл, где, когда и за что конкретно. Но в основном меня банили под предлогом того, что я использую язык ненависти, антисемитскую лексику, употребляю слово «жид». Хотя я его употреблял в полемике, да? То есть теоретически, если существуют какие-то автоматические баны, что человек, который напишет, что антисемитом является человек, который употребляет слово «жид», может быть забанен за слово «жид». Это точно так же, как Бондарь, иронизируя над Украиной какими-то фобиями, не путается Украина фобией, а вот фобиями всего украинского, да, занявшими значительное место там на российских каналах, создал отчетом у хохлов, и формальной причиной для бана было его именно слово «хохлы». Вот, хотя Андрей чистокровный украинец, и его родной язык украинский, и это слово было употреблено в ироническом характере, да. Или там за русофобию был забанен известный украинский блогер со страшной русофобской фамилией Иванов. Понятно, что человек с такой фамилией обязан быть русофобом. Я даже думаю, что в этом есть некая изобретательность. Эти ребята, там, Кошелящие Вольгина, или я не помню где, они даже обладают чувством юмора. Очередной план был за то, что я поизвивался над обращениями там, русских аристократов, наверное, подданничьим письмом Путину. И этому предшествовала волна по Фейсбуку в совершенно разных лентах, разных людей. А нам там был один граф Ройтбурт, виконт де Рубинштейн и баронесса Альбац. И что интересно, нигде Лев Семенович не был графом, а Альбац не была виконтессой, и вот титулы были закреплены за нами намертво. Причем писали разные люди, то есть Тагила, то есть Петрозаводска, в лентах совершенно разных людей, но при этом вот я уже знаю, что мне был присвоен титул. Вот. После чего меня за этот пост забанили. И таких идиотских историй очень много, и вот тут говорят, что возможно, в Украине уже было создано что-то подобное, возможно, потому что в одном из причин удаления одного из моего поста было слово «кацап». Слово «кацап» было употреблено в моменте критики одного из равнозначного заместителя Министерства информации Украины, который является носителем сказочно-пещерных взглядов. И слово «кацап» было употреблено отнюдь не в русофобском значении, а как бы чтобы подчеркнуть его пещерную русофобию. Вот. Это все очень смешно. Вот, к счастью, это прекратилось, но всякий случай заберем второй раз.
Александр Ройтбурт, спасибо вам за этот почтенный доклад, я бы сказала. Но переходим к родной московской материальной части. Аркадий Бабченко, расскажите нам о своем опыте блокировки, о своих наблюдениях за всей этой волшебной историей. Действительно, вот апрель-май такое обострение или раньше это тоже было?
Это было раньше, я абсолютно согласен с Антоном, что все это перетекло из живого журнала, и я вот когда пришел в сети, я застал все это там. Но у меня каких-то таких особых случаев не было, у меня жалуются на каждую картинку, да, вот любую фотографию вывешиваешь, и там тебе приходит сообщение, что на вашу фотографию пожаловались. За обнаженку, за визуализацию насилия, там, за чего угодно еще, за разжигание ненависти, за что-то еще. Но вот в моем случае как-то происходит так, что у меня, как правило, разбирается, в общем, Facebook, Abuse Team, который сидит где-то там в Дублине или где он там в Ирландии сидит, он через какое-то время разбирается. У меня самый долгий бан был примерно на неделю, я вот не помню сейчас за что, но вот был такой момент, когда мою фотографию, которая стоит у меня на аватарке, на нее пожаловались, эта фотография сделана из Грузии, вот, на которой я на фоне сгоревшей техники, вот на нее пожаловались за визуализацию насилия. Фейсбук мне прислал сообщение и, по-моему, ее на какой-то момент удалил, но потом восстановил. Совсем недавно была история, когда меня забанили и удалили фотографию из Львова. Там было употреблено слово «москаль». Но оно, опять же, было употреблено в ироничном смысле. А на фотографии были просто львовский фастфуд, где люди жарят шашлык из свиных ребрышек. И я вот эту фотографию вывесил, и меня за нее забанили. Фотографию удалили, но потом, через какое-то время, я обнаружил, что фотография восстановлена и возвращена. То есть, я не знаю, мне кажется, я просто попал в какую-то такую группу, в какую-то такую касту, где если вот один прецедент был, что с тобой разобрались и твою фотографию там восстановили, и твой бан отменили, то дальше вот эта вот автоматика, она, наверное, перестает действовать. Но жалуются, стучат до сих пор постоянно, вот, ну, буквально на каждой фотографии, буквально на каждой.
Аркадий, спасибо за ваш волшебный доклад. Ну, я просто уверена, что такой комариный рой вот этих самых ботов, он существует возле каждого более или менее активного человека, особенно человека остроумного, с яркими высказываниями, с отчетливой политической позицией. Человека, который, да, употребляет вот эти слова-маркеры, на которые, во-первых, Facebook вынужден реагировать, а во-вторых, ну, как мы знаем, просто вот эти вот стандартные обвинения в обнаженке, да, в визуализации насилия, в чем-то еще, они используются по отношению к самым нейтральным фотографиям. Если эта так называемая вот эта вот команда ботов задалась целью кого-то обезвредить на какое-то время. Семен Фабисович, ваши приключения на просторах Фейсбука.
Ну, я сначала хотел бы
прокомментировать
вашу мысль, уточнить то, что в моем опыте последнем это в моду начали входить лжедоносы откровенные. То есть, когда прицепиться вообще не к чему, выдумывается жалоба, не имеющая никакого отношения к материалу. И, по-видимому, она идет вот просто от компьютеров, заваливают модераторов, они начинают действовать.
Ну, и, вот об этом, теоретически
вот
то,
о чем
про это.
Говорит Аркадий, да, и если удается отбиться, и они разбираются, то потом уже дальше легче дышать. Когда их было вот несколько таких случаев.
Семен, а с какими претензиями, собственно говоря, выступали?
Ну вот, например, вот 18 июля я прокомментировал, ну, когда вето произошло на ООН по поводу
трибунала
Боинга, да, я вспомнил старую цитату зампреда Госдумы по комитету Госдумы по международным делам Леонида Калашникова: «Вам что, легче станет, если вы знаете, кто сбил самолет?» Ну и, то есть там вообще никаких картинок не было, а последовал, с моей стороны, жесткий комментарий, без всяких формальных нарушений. Вот. И вскоре Facebook сообщил, что на меня поступила жалоба за мое фото, визуализирующую сцены насилия.
Хотя никакой фото не было.
Никаких визуализаций, вообще картинок не было.
Так.
Вот. И дело в том, что я, в отличие вот от коллег, которые сейчас выступают, я очень плохо разбираюсь во всяких вот этих вот технологиях фейсбучных. Поэтому я даже не могу там залезть и встречную жалобу назначить. Мне выручают друзья, которые люди более разбирающиеся и готовые помочь. И таких случаев было очень много. И в данном случае они накатали какую-то такую встречную жалобу. Вот. Более того, среди комментариев к... Там же еще помимо ботов, еще троллей налетают эти толпы.
Которые комментируют начинают, да?
Да. Mm-hmm. Это немножко разные, вот как мой опыт показывает. Там где-то в районе 100 лайков или чуть больше десант троллей, если этот материал потенциальный.
Мы сейчас у Бабченко тоже спросим. Мне кажется, у него троллеводческая такая команда там имеется вполне себе.
Да, судя по всему, просто люди сидят в этих подписчиках и просто отслеживают. И как только видят, что динамика, вот материал острый, идет такой вот интерес большой, перепосты, лайки сразу. Сначала десант троллей, которые, ну, просто, понятно, говном заваливают, значит, ленту.
Суть, да, суть,
да,
высказывания.
Вот это, да, вот просто вот это самое. И я за два года там, по-моему, больше 2000 банов сделал. Это у меня одно из вот таких рутинных занятий, просто банить все это. Ну, они как тараканы, они снова и снова. А когда это уже переходит там не, скажем, на многие сотни, там тысячи какие-то начинаются лайков и там сотни перепостов, тогда уже, судя по всему, вступают вот дело эти кремлеботы и начинают заваливать доносами. Да, и вот возвращаясь к этой истории, такой комментарий там возник. Дурной какой-то Фабисович и грубый, как крыса, которую в угол загнали. Иногда понимаешь Сталина и Гитлера с их еврейским вопросом и его решением. Вот. И друзья, которые встали на мою защиту, они отправили жалобу вот на этот комментарий.
Именно как на антисемитский разжигающий
рознь. Вот, да, вот что, мол, этим,
да,
занимаетесь, они этим. И пришел ответ мне,
так,
что нет никаких нарушений правил сообщества в этом высказывании.
Неужели?
Вот, то есть в этом высказывании нарушений правил сообщества нет. А в том, что я вот прокомментировал вот это вот заявление про то, что вам какая разница вообще, кто сбил, да, вот тут, значит, нарушения и угрозы соответствующие. Но я на них не реагирую, потому что где-то там пару лет назад, когда я только начинал, и вывешивал замечательные художественные фотографии, New. Вот. Меня там пару раз заблокировали, потому что тогда это было категорически запрещено. Хотя я понимал, что это уже тип доноса, потому что эти же картинки ходят в сети.
Этот пример приводит Антон Усик у себя. У него есть статья, где он показывает 10 своих фотографий, за которых его блокировали. Его за Леонардо заблокировали, за какой-то там прекрасный графический рисунок с полуобнаженной грудью.
Ну да, они же реагируют не на сиськи, а на жалобы.
Да.
Поэтому кому-то можно, а кого-то сразу вот хватает за это, и идет жалоба и реакция на нее.
И у Ройтбурта тоже было несколько таких историй, когда якобы за обнаженку, а на самом деле просто за его картины там была эта жалоба и блокада.
Да, не, ну понятно, что просто люди сидят, наблюдают, ищут повод, и как только он появляется, значит, действует. Но надо сказать, что я тогда отказывался принципиально, я с Фейсбуком тогда боролся, я отказывался удалять этот материал, потому что это прекрасная художественная фотография.
А-а-а.
И за это меня, значит, вот блокировали, а позже все-таки Фейсбук корректировал свою политику и позволил, да, появляться материалам, которые являются художественными произведениями, как бы, произведениями искусства.
Спасибо, Семен. Давайте у Аркадия спросим про этих самых, про троллей. Аркадий, что вы с ними делаете? Ваши посты набирают тысячные, конечно, просмотры, поскольку вы блистательный журналист и писатель, журналист военный, пишущий по украинскому вопросу, по вопросу Майдана. Понятно, что, в общем, все ходят читать. Вот что вы делаете с этими товарищами, которые начинают критиковать Бабченко в нелицеприятных выражениях? Ну как себя тролли-то ведут? Дело троллей опустить автора ниже плинтуса и дискуссию вообще закончить?
Я совершил ошибку в живом журнале, когда еще я был в живом журнале. Я решил, что я даю свободу слова всем, демократия, каждый имеет право говорить все, что хочет, и никого не банил. И в итоге, в конце концов, в моем ЖЖ он превратился просто в абсолютный рассадник, общаться там стало невозможно. Если изначально это была площадка для общения, там в комментариях адекватные люди разговаривали, то потом это превратилось просто в какую-то помойку, и заходить туда стало совершенно невозможно. И я, учтя этот опыт, я перенес его на Facebook, и поскольку я на данный момент, я сейчас работаю в Фейсбуке, я там провожу очень много времени, да, по 6-8 часов в день я в Фейсбуке нахожусь, я там работаю, это моя работа, в общем, это мое средство массовой информации. И поэтому я имею возможность следить за этим. Я вот как маленький принц, я постоянно свою планетку от сорняков, баобабов выкорчевываю. Я баню сразу, без разговоров, вообще вот, даже не сомневаясь ни на секунду. У меня в Фейсбуке нет демократии. Демократия хороша там, где она хороша. У меня в Фейсбуке единоначалие. То есть, если я вижу, что... То есть, ботов я баню, это даже не обсуждается. С троллями, если я вижу, что человек дурак, ну вот он просто дурак, да, вот он пишет какую-то ахинею, но при этом нету оскорбление прямого наезда. Таких людей я оставляю. Где есть хоть какой-то момент загадить площадку, вести тему в сторону, хоть какие-то оскорбления, меня, кого бы то ни было еще, какой-нибудь там антисемитизм, там, ксенофобия, что-то, что угодно в этом смысле, я баню сразу и без разговоров. Поэтому Facebook у меня чистенькие, блестящие, замечательные. Там собрались люди, которые могут общаться, и он не загажен на данный момент. Но это требует много усилий.
Спасибо, Аркадий, да, спасибо.
Правильно понял?
Да.
Потому что если ты это делаешь раз за разом, то они снова приходят, эти тролли. То есть каждый раз, когда ты предлагаешь новый материал, интересный и не совпадающий, так сказать, с линией партии, десант троллей тебе гарантирован просто. С какого-то этапа внимания, когда это внимание к твоему материалу, вот понятно, что оно присутствует и нарастает.
Угу.
Вот.
Так.
У меня еще дело в том, что вот у меня был 18 июля этот случай, про который я говорил. И там потом мне Facebook прислал уведомление, что мы рассмотрели ваш материал, не нашли никаких причин его удалять. И буквально через неделю, значит, опять жалоба. Абсолютно.
На что?
Прекрасная подборка старых фотографий. То есть без всяких подтекстов, задних мыслей. Потому что у меня, помимо вот этих материалов таких острых, да, я еще и занимаюсь некоторой такой вот, некоторой просветительской деятельностью. Просто хорошие фотографии. Там.
Ну, вообще-то вы художник и фотограф. Понятно.
Ну, да, да, в общем-то...
Человек такой профессии обязан выкладывать, да, вот, что-то визуальное.
Качественного искусства, да. И это замечательная подборка, которая начала набирать какое-то огромное количество, там, сотни перепостов. Uh-huh. И среди этих всех фотографий был плакат, посвященный стыковке «Союз Аполлон». А это такая, ну, в общем, не просто ню, но такая вот эротическая...
Я даже помню этот
это
плакат.
Это знаменитый,
знаменитый плакат,
который,
конечно,
в общем,
очень забавный. Он, по-моему, в «Плейбой» был.
Да-да-да, он обошел весь мир и является классикой искусства просто. И вот появляется тут же мне жалоба, что в данном случае на обнаженку, да, вот что я опубликовал обнаженку. Но тут я уже уперся и сказал, что поскольку это произведение искусства, а сам Facebook заявил, что произведение искусства, это на произведение искусства не распространяются, вот его эти правила, да, удалять не буду. Вот, вот посмотрим, что будет. Но ну, на что? Этот раз от Facebook даже ничего не пришло. Это вот то, что Аркадий как раз говорит. Если пару раз, а в моем случае это было два или три раза, когда Facebook выяснял, что дано сложный, что это все, значит, ну, совершенно очевидно, не имеет никакого отношения к самому материалу, то в дальнейшем легче становится дышать, они уже каким-то образом вот это вот фильтруют, эти жалобы, то есть каким-то образом уже не реагируют почему-то на них.
Семен, спасибо. Я предлагаю опять обратиться к украинскому материалу. Я записала Андрея Бондаря. Это как раз тот человек, о котором упоминал Александр Ройбурт. Это автор бессмертного выражения «Чё там у хохлов?». Он первый придумал такой стихотворный сериал, а потом уже, после того, как его забанили, трудовой народ начал пародировать это, и уже какие-то километры этих историй про «Чё там у хохлов?» стали образовываться. Тоже Ройбурт написал несколько стишков. Мы с Андреем поговорили, он рассказал о том, как это было.
Стихотворение было совершенно безобидное. Оно было написано в цикле где-то 15-20 стишков таких совершенно, но они не имеют художественной ценности. В них нет амбиций совершенно никакой. Вот. Это иронические высказывания такие вот на злобу дня. Этот цикл «Чё там у хохлов?». Эти жалобщики выбрали, наверное, одно из самых наименее острых. Хотел спросить у рыбака, как клёв, а вырвалось «Чё там у хохлов?». Именно за этот стих.
А были строчки и повеселее?
Да, да. Ну, например, было стихотворение «Пародия» на, мне кажется, порой, что «Солдаты» Расула Гамзатова. «Спросите вы у тишины, чей зов торжествен и суров, хотят ли русские войны, и чё там у хохлов?». Ну, были поострее вещи, но они выбрали один стих. Я так думаю, как работают жалобщики. Когда мы говорим о каком-то московском офисе, я думаю, это неправда, потому что нет чего-то такого контролирующего в Фейсбуке и сидящего одновременно в Москве. Нет. Все дело в жалобах, в жалобщиках. То есть набирается определенное количество жалоб на определенную запись в Фейсбуке, и я думаю, Фейсбук действует таким образом, сильно не вдаваясь в подробности, просто учитывает количество жалоб. И таким образом люди банятся. Вот у меня нет другого объяснения. Конечно же, ирония ситуации в том, что этот стих... Ну, во-первых, это как бы такое квазилитературное произведение, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, в нем есть запрещенное слово. Это хохол, да? Вот. И из-за этого слова они имеют право, но они не учитывают совершенно контекст, не учитывают самоиронию, ведь говорит же кто? Говорит же хохол, да, в этот момент. Ну, Facebook не учитывает тонкости, и вот так вот все происходит. Бан был односуточный за этот первый стих. За второе прегрешение, конечно же, было трое суток. Но это вообще анекдот, потому что вот ни за что меня второй раз забанили. Я высказал солидарность с моим другом, которого тоже забанили из Днепропетровска, с Евгением Гендиным, которого забанили за критику иерархов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, а именно митрополита Ануфрия, свежевыбранного после смерти митрополита Владимира. Они тогда не встали 9 мая этого года, они не встали, когда в парламенте было торжественное заседание по случаю окончания войны Второй мировой. Весь зал встал, они не стали почтить память людей, погибших на Донбассе. И я всего-навсего проявил солидарность. Ну, а как бы в чем грех, так? Ну, вот я всего-навсего еще раз напечатал его запрещенный текст.
А вот. В этом тексте что-нибудь тоже, какие-нибудь слова были?
А он точками, он плохие слова все точками заменил. То есть там не было никаких ни матов, ничего, и не было там... То есть он употребил имя Ануфри, но из текста ничего не было понятно. То есть кто, какой Ануфри, а может быть не митрополит, может быть какой-то другой Ануфри. То есть как бы... В юридическом смысле эта вещь была такая обтекаемая довольно, и его не за что было банить, а тем более меня. В общем-то, моя ситуация, она как бы рядовая в этом отношении, потому что у нас была действительно очень большая, большая волна банов этих. И я пострадал, может быть, за какие-то вещи такого свойства анекдотического, даже стыдно об этом говорить. Но людей банили, да, людей банили действительно ни за что. Например, там, посмотрите, какая радуга над Мариуполем. Вот и человек выставляет фотографию радуги. Его банят за радугу. Вот есть такой юзер украинский, Ярослав Матюшин, который занимается Мариуполем и помощью украинским военным там. Его забанили за радугу над Мариуполем. Есть сотни других примеров, которые вообще не... Ну, у них совершенно ничего нет такого предосудительного, за что можно было банить.
Андрей Бондарь, ну вот эти сотни примеров, они, собственно, людей довели до того, что была создана петиция, обращающаяся к Цукербергу, так сказать, вот к начальству фейсбучному, по-моему, в конце мая, где обращалось внимание именно на то, что блокируются политические активисты с обеих стран, Украины и России. И я попросила об этом рассказать, собственно, одного из отцов-основателей этой петиции, журналиста Остапа Кармоди, журналиста и интернет-аналитика, он работает в Праге.
Это была просьба к Фейсбуку, не скажу требования, перестать блокировать аккаунты украинских и российских пользователей за высказывания, которые Фейсбук почему-то считает оскорбляющими общественную нравственность или нарушающими правила Фейсбука. Но при этом на самом деле эти блокировки происходили по политическим причинам. Блокировались аккаунты политически активных пользователей Фейсбука. Рядом с каждым постом есть такая кнопка или линк «Репорт», что означает, в общем, «пожаловаться». И каждый пользователь Фейсбука может пожаловаться на другой пост, пост другого пользователя, если он считает, что этот пост чем-то его оскорбляет. Когда нажимаешь на эту кнопку, там выдается список вариантов, чем именно этот пост оскорбителен. Например, изображение обнаженной натуры или разжигание ненависти или еще что-то. Из этих пунктов можно выбрать то, что тебе кажется наиболее подходящим, после чего автоматически отправляется запрос в тот отдел Фейсбука, который занимается всей этой модерацией. И как мы считали, как мы продолжаем считать, была создана некоторая, видимо, автоматическая программа, которая посылала сотни таких запросов на посты украинских политических деятелей и на посты российских оппозиционеров. А в основном это были украинские деятели, чьи аккаунты блокировались, то есть соотношение, наверное, было 5 к 1, то есть украинцев это затронуло гораздо больше, чем россиян. Свидетельство тому то, как происходили блокировки, потому что они происходили на основании совершенно каких-то абсурдных совершенно жалоб. Очевидно, просто жалоб на конкретный пост таких было много, и Фейсбуку, этой модерационной команде в Дублине, как говорит Фейсбук, было лень с этим разбираться. Например, Капустин, такой журналист украинский, был заблокирован за селфи, которое он снял с Саакашвили, там сам Капустин в рубашке, Саакашвили вообще в костюме, они там встречались на каком-то приеме, Капустин сделал селфи, после чего его аккаунт был забанен за изображение обнаженной натуры. Второй подобный случай был, уже не помню, как звали пользователя, его заблокировали за изображение какого-то праздника, кажется, в Одессе. На улице там были люди в вышиванках, и там в том числе на переднем плане стоял чернокожий человек в вышиванке, и тоже пост был заблокирован за изображение обнаженной натуры, хотя там и следа не было никакой обнаженной натуры. Огромное количество украинцев блокировали за то, что сами они по отношению к себе употребляли слова «хохол» или «укроп». То есть совершенно абсурдные блокировки. Плюс на Фейсбуке была группа, которая то возникала, то уничтожалась, я не знаю, Фейсбуком или самими администраторами этой группы. И потом снова появлялось, несколько раз такое было, которая называлась «Тролли из Ольгина» или как-то примерно так, где они, собственно, хвастались своими достижениями по блокировке. Они писали, что вот мы сейчас будем блокировать такого-то. Там не употреблялось слово «блокировать», там были какие-то медицинские термины, типа «помещен в изолятор», как-то так. «Такой-то помещен в изолятор», «такой-то направлен на обследование», что значит, что вот сейчас мы будем жалобы посылать. Публиковались скриншоты с списками жалоб, такими массированными, когда много пользователей жалуются на одного человека. Это, собственно, тоже косвенное подтверждение того, что все это происходило именно так.
Какой эффект имела ваша петиция? Во-первых, достаточно ли количество человек ее подписали? Кому вы ее направляли? И были ли какие-то вот реальные ответы от этой группы модераторов международной?
От группы модераторов ответов не было. Был ответ от человека, который отвечает за, как я понимаю, public relations по региону Северная и Восточная Европа и Россия. Это, по сути, была отписка, где было написано, что, ну да, в принципе, какие-то там, знаете, как в Советском Союзе было, что есть какие-то отдельные проблемы, но в целом у нас все прекрасно. Но после этого эффект был. Подписало петицию порядка 15 тысяч человек. Сейчас это количество особо не увеличивается, потому что ситуация изменилась. Я сейчас расскажу, как. В общем, уже после этого ответа от Фейсбука, после этой отписки, про нас написал «Гардиан», написала английская, англоязычная редакция «Радио Свободы», написал «Ньюсвик», упомянули в «Блумберге», в немецкой газете «ТАСС», сокращение берлинской популярной, она была большая статья. И в конце концов на это обратил внимание пен-клуб, который тоже написал у себя колонку с призывом к Фейсбуку перестать блокировать пользователей политически активных. И Фейсбук, хотя после этого второго ответа официального не было, он, очевидно, обратил на это внимание действительно и предпринял некоторые меры. Но, как это обычно бывает, когда ты хочешь одного, а получаешь что-то совершенно противоположное. Знаете, как возносишь какой-то там верующий человек молитву, и ему вот дают вроде как формально пример, примерно тоже, а по сути что-то совершенно другое. Политика Фейсбука изменилась в том, что раньше аккаунты всяких прокремлевских активных пользователей он не трогал. Украинцы посылали много жалоб в ответ на русских пользователей, которые тоже употребляют слово «хохлы» и хуже, которые там пишут, что украинцев надо убивать, разрывать на части. Действительно очень агрессивные, очень оскорбительные посты, не просто употребление каких-то полуоскорбительных слов типа там «хохол» или «москаль», а действительно очень такие агрессивные высказывания. И никакого эффекта от этого не было вообще. Приходили ответы, что это не нарушает наши политики. А теперь Facebook взялся за прокремлевских пользователей тоже. Теперь одинаково блокируют и украинцев, и русскую оппозицию, и прокремлевских пользователей. То есть теперь никто вообще не может открыть рот и сказать что-то неоднозначное. Сразу же его отправляют в бан на день, на два, на неделю. То есть вместо того, чтобы позволить всем говорить свободно, теперь свободно не может говорить никто. Очевидно, и украинцы научились правилам ведения этой войны, то есть научились тому, как посылать массовые жалобы на прокремлевских пользователей. Ну и Facebook теперь относится к этим жалобам гораздо более внимательно. В результате все, в общем, боятся сказать какое-то неосторожное слово, и ситуация стала, с моей точки зрения, не лучше, а хуже, чем была.
Ну, так отец петиции считает, Остап Кармоди. И есть реплика по этому поводу того же Андрея Бондаря. Студия, пожалуйста, нам покажите о том, как Андрей вот новую ситуацию воспринимает.
Теперь банятся люди редко. Ну, отъявленные враги русского мира, уже такие, которые сами подставляются иногда, иногда нарочито выставляют вот эти вот запрещенные слова, запрещенные, ну, эти термины, которые вот они же всегда пишут. Есть правила сообщества Facebook, ознакомьтесь. И вот они никогда не объясняют, за что именно тебя забанили. Ознакомься с правилами Facebook, и ты узнаешь, за что тебя забанили. Теперь поменьше. Это, я не знаю, с чем это связано. Вот была инициатива Остапа Кармоди, которую мы поддержали. Она имела такой массовый характер. Я не знаю, сколько там сейчас на этот момент собрано подписей о политических банах на Фейсбуке. Но пошла волна в западных СМИ, было несколько публикаций в газетах англоязычных, не только англоязычных. Ну и я думаю, что они, наверное, что-то изменили в своей политике. Но, вы знаете, я вам так скажу, что это, наверное, плохо, так даже признаваться самому себе, что теперь я фильтрую свои тексты. Это самоцензура, и, наверное, они этого добивались. Но, знаете, быть в Фейсбуке постоянно, ну, ценнее, чем иногда сказать что-то острее и попасть опять под каток этот. Не хочется.
Ну, вот Андрей Бондарь, Аркадий Бабченко согласен с этим умозаключением. Вы стали как-то осторожнее в высказываниях, например, меньше употреблять вот эти слова-маркеры? И нужно ли сохранять за Фейсбуком вот это пространство борьбы, можно сказать, там и политической, конечно, эта борьба там часть пропагандистской кампании, я здесь с Робертом совершенно согласна. Аркаша, вы поменяли свое поведение или это Фейсбук поменял свое поведение?
Смотря когда, потому что, например, есть совершенно четко. Вот я установил совершенно четкий график, да, что с середины дня, примерно часов с 4 пятницы до утра понедельника, можно писать все, что угодно вообще, абсолютно.
А
потому что ольгинские, у них выходные, они не работают. А те тролли, которые не на зарплате, а по призванию, они едут на дачу жарить шашлыки. И там вообще плевать, что ты пишешь. На тебя никто не реагирует. А потом в понедельник они все возвращаются, и начинается все по новой. Но я начал фильтровать слова, я изменил свою политику, да, я теперь не пишу вот прям так, что я хотел бы писать. Но, с одной стороны, ну, мне самому там 2-3 месяца назад про что там у хохлов еще можно было говорить. Сейчас это уже не то, что наело оскомину, сейчас это уже... Мы перешли ту грань, когда эта шутка становится смешной. Уже после той войны, которая ведется, я ее даже по своему внутреннему цензуру стараюсь не употреблять. А вообще я вот как-то, когда меня в очередной раз забанили, мне написал человек из Калифорнии, он там живет, работает рядом с офисом Facebook, он говорит, давайте помогу. Я говорю, ну да, сделай, чтобы меня разбанили, чтобы вернули фотографию. И вот он мне написал такую вещь, что то, о чем мы здесь вообще говорим, то, что мы здесь, тот язык, которым мы говорим, то, как мы говорим, для них это вообще один сплошной хейт-спич. Да? Там вообще не принято так говорить. И они просто, им во всем этом разбираться, им все это очень сложно. Это примерно как для нас сейчас в Сирии шииты с суннитами будут ругаться, а ты пойми на этой арабской вязью, вот это слово, оно там оскорбительно, а это не оскорбительно. Это была ирония, а это призывы, да? Я считаю, что за призывы, вот прям действительно за призывы, за них надо банить. Когда люди прям вот впрямую призывают. Я один раз ради эксперимента написал, что вот этот пост меня оскорбляет. Я наткнулся на каком-то фашистском сообществе, на какой-то вообще пещерный пост. Там что-то типа хачей и жидов надо резать, отрезать им голову и подвешивать за ребро. Вот прям вот примерно так было написано. Я на него пожаловался, на что мне пришел ответ, что это не нарушает норм сообщества. Да, стандартный такой ответ. Но я считаю, что вот за такие призывы их надо банить, безусловно. Опять же, вопрос юриспруденции, есть такое понятие, как массовость аудитории. Да? Если тебя там читает 1,5 человека, это одно. Если тебя там читает уже несколько тысяч, это другое. Да? И учитывая все эти нюансы. Но за призывы надо банить. За иронию, за стёб, там, за что угодно, пусть даже за хейт-спич, который не содержит откровенных призывов, за них банить не надо. Говорят люди, говорят, да пусть говорят, как хотят, бог с ним. Это уже дело десятое. Но я просто сам уже стараюсь меньше употреблять вот этот вот язык хейт-спич, сам стараюсь меньше нести ненависть и озлобленность, потому что, ну, надоело, я устал уже от всей этой ненависти, когда все друг с другом только галятся. Вот. И перешел на такой... Ну, когда я хочу что-то сказать, пожалуйста, мы все родом из Советского Союза, мы все умеем читать между строчками, да. Сейчас у нас это знание, этот рефлекс вернулся обратно, нам его усиленно восстанавливают. И поэтому, если я захочу что-то сказать, я скажу это иносказательно так, и с таким эффектом, который мне напрямую даже вот эти вот запрещенные слова не дадут. Получится мощнее и смешнее, на самом деле.
Аркадий, спасибо. Ну и, Семен, ваш комментарий. Вы чувствуете, что изменился язык Фейсбука? На вас вот это как-то повлияло?
Вот то, о чем говорил Аркадий, я почувствовал, что все стали как-то немножко...
Покорректнее.
Да. Но меня, ну, это, не, я, кстати, меня это не касается.
Я соглашусь с Аркадием, потому что мне казалось, что Facebook – это другое пространство, чем ЖЖ. А все пришли с этой мощной руганью ЖЖ, мне кажется. Многие люди перенесли эти правила на Facebook. Вас это не касается?
Не знаю. Дело в том, что для меня Facebook – это последнее место свободы. И я, во всяком случае, на сознательном уровне, я себе в этой свободе не отказываюсь. Дело в том, что маркированную лексику я никогда не использовал. Это мне не интересно. Но я русский язык просто использую, в том числе, включая даже и ненормативный, если уж там сильно как-то это самое полезет, за что меня многие осуждают. Но мне хочется быть самим собой, хочется адекватно реагировать на все, что происходит, не затыкать самому себе рот. Просто у меня вот не было вот этих всех рассказанных здесь историй, потому что там слова «хохол», «жид» и так далее, я просто, ну, их не использую, мне никогда не было понятно, для чего их использовать вообще. Вот. А называть вещи своими именами и высказываться, как мне представляется, вот, адекватно темам, которые эти высказывания провоцируют, я себе как не отказывал, так и не отказывал. Ну, кстати, вот один вопрос у меня возник, когда Кармоди излагал свое там. Угу. Почему на украинских активистов наезд в разы чаще, чем на русских? С чем это связано?
Вы знаете, я вот об этом говорила с Антоном Носиком. Вот он считает, что то, что произошло вот сейчас весной, это была уже третья волна вот этой вот самой борьбы. Знаете, вот эти вот волны троллей, они просто активизируются, или волны ботов, они активизируются в зависимости от полученного заказа. И просто Антон считает, что был получен заказ.
Нет, дело в том, что если источник русские боты, кремлевские, то их, в общем-то, здешнее общественное мнение должно больше волновать, да? То есть вот русские, которые еще позволяют себе что-то вякать, да? Чем украинские, которых, что им забивать? Кто украинцев, то украинцы слушают.
Нет, у нас же общее пространство. Пространство Фейсбука общее от Антона Носика, который, в общем, очень холодно дает ответ на этот вопрос. Причем он, ну, не позволяет себе, так сказать, ни на ту, ни на другую сторону становиться. Он просто объясняет, что, собственно, вот происходило. Я у него спросила, как вся эта ситуация выглядит сейчас. Почему сейчас это все выглядит спокойнее, почему был, соответственно, наезд на украинцев весною. И он объясняет это простой цикличностью работы этих прекрасных людей за деньги.
Кристина Потупчик вступила в условное, Кристина Потупчик вступила в отношения с жуликами примерно нынешней весной, а кум господина Порошенко, господин Спец, который командующий кибервойсками Украины, он осваивает украинские государственные бюджеты на доносительство в Фейсбуке с 2014 года. И практика списания доносов на россиян, практически на каждого российского, например, военкора, который засветился в Донецкой и Луганской области, с украинской стороны, она известна с 2014 года. То есть с 2014 года по доносам украинцев блокируются российские журналисты, в частности, из самых известных одиозных Дмитрий Стешин, но он хотя бы популярный журнал, а блокируются практически все. Там корреспондент, который получил одну командировку на Донбасс, там, скажем, от РЕН-ТВ,
и у которого 50 подписчиков, он вдруг обнаруживает, что его заблокировали по доносу за графическое насилие, например, за пропаганду ненависти. То есть на Украине этот конвейер работает давно и более или менее результативно. Людей вот про кремлевской направленности по украинским доносам начали в Фейсбуке блокировать сильно раньше, чем критиков Кремля. Как раз большая обида украинцев состояла в том, что они полгода писали доносы, по которым блокировали неугодные им аккаунты, и вдруг это начало происходить с ними самим. Это третья серия. Вот в первой серии доносы писали подчиненные господину Стетя, и по этим доносам блокировали россиян, которые не нравились украинской стороне. Потом, значит, кремлевские наняли жуликов и очень успешно в мае провели верную атаку с этими доносами на картинке, в результате чего было заблокировано большое количество российских критиков Кремля и украинских авторов. Украинцы на это в ответ устроили флешмоб, сорвали Цукербергу в день его рождения общение с пользователями Фейсбука, заставили его обратить внимание на эту проблему. Но внимание очень неблагосклонное, потому что они пытались с ним разговаривать с позицией агрессии. После чего Фейсбук принял некое решение. Решение о том, что ему одинаково неинтересны как русские активисты, так и украинские активисты. И, в общем, есть возможность дать им отстрелить друг друга. То есть Facebook ввел вот механизм модерации без использования головного мозга. То есть поступил донос, мы по этому доносу блокируем. И вот с этого момента начались блокировки по ключевым словам. Словам «хохол», «катап», за стихи Пушкина, за удивление по поводу блокировки про стихи Пушкина. Пошли просто блокировать в обе стороны. Просто избавляться от людей, которые используют Facebook в качестве площадки для войны. Это было некоторое сознательное решение, которое там созрело примерно в июне-июле. И с тех пор более или менее блокируют всех и за все, не разбираясь. Для бизнеса Facebook и украинские пользователи, и русскоязычные пользователи одинаково бессмысленны, бесполезны и неинтересны.
То есть они не представляют собой коммерческого интереса?
Они не представляют коммерческого интереса, а пытаются потреблять чудовищное количество дорогостоящего модераторского ресурса. И вот, чтобы положить этому конец, было решено просто вот все доносы, которые придут, есть там еще есть формальные основания, типа слова «хохол», даже в качестве прически, то, значит, блокировать. А вось они так все друг друга повыбьют. Что более или менее и происходит.
Ну, вот Антон Носик со своим комментарием не принимает сторону никого, а отмечает просто техническую часть. Но у Остапа Кармоди, я знаю, у него есть ответы на это. Он сказал, что если пользователям Фейсбука и этот статус не понравится, и эта ситуация не понравится, есть возможность петицию дальше продвигать, развивать и обращаться к различным средствам массовой информации. Фейсбук. Блокировки по политическим причинам. В московской студии «Радио Свобода» художник Семен Фабисович. На связи с нами по скайпу журналист Аркадий Бабченко. По телефону из Одессы художник Александр Ройтбург. По скайпу из Киева писатель Андрей Бандарь. И в записи журналист Остап Кармоди, автор петиции протеста против блокировки на Фейсбуке по политическим причинам. И интернет-аналитик Антон Носик. Вела программу Елена Фанаева.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.